Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Это «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, профессор Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместитель декана факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства. Говорим о том, почему дети уходят из церкви. Вот у кого больше шансов перестать видеть своего ребенка в храме? У тех, кто, может быть, не слишком горяч, но все-таки считает себя православным, но при этом может, конечно, и не всегда поститься и молиться? Или у тех, кто очень строго все соблюдает?
Русский народ говорил когда-то: благодать не насилует. И помните слова Евангелия о Христе: льна курящегося не угасит, трости надломленной не преломит. Любовь подобна аромату розы, которая распускает свои лепестки, привлекает своей красотой, но человек всегда свободно идет навстречу розарию, так сказать. Вот сейчас в Москве глава старца Силуана собирает народ в Даниловом монастыре. Помните ли вы из жизнеописания этого старца случай? Тот был еще юношей, отец глубоко религиозный, патриархально настроенный крестьянин, весь быт которого освящен богослужебным годом. И будущий Силуан, старец, забыв среду, постный день, отцу с сыновьями старшими, трудившемуся на земельном наделе, приносит, как Иосиф, прекрасный библейский персонаж, еду. Это была какая-то тюря со свининой. И отец, помолившись, занял свое место, расселись вокруг сыновья, все молча, по русскому обычаю, стали эту тюрю хлебать и подцеплять кусочки свинины. Прошло полтора года, и как-то при случае отец напомнил своему сыну, будущему афонскому подвижнику: «Сынок, а ведь была тогда среда». Тот очень смутился и задал только вопрос: «А почему же ты, отец, не сказал мне ничего? Но ты же делал все от чистого сердца, а я ее, признаться, ел как стерву». И вот я, в свое время прочитав этот эпизод, подивился: у русского крестьянина какая интеллигентность, какая мягкость души, какое чувство такта, какое понимание помыслов, настроений своего сына. Вот действительно просвещенность и высота. В этом смысле вы совершенно правы. Иногда мы, священники, подмечаем, что, скажем, наши папаши православные как-то уж очень прямолинейные, клин клином вышибают. Я сказал свистать всех наверх. Между тем, как ребенок, превратившийся в подростка, переростка, подранка, часто уже не считает для себя возможным безусловное повиновение, внутренний протест, внутренняя какая-то зажатость. И, конечно, мы должны очень чувствовать этот кризис жанра и уметь, призваны, на мой взгляд, сохранить благодушие, улыбку, юмор. Лучший помощник вообще в этических конфликтах, а уж в делах воспитания. Ну что же, милый Емеля, оставайся, почивай, хоть обед нам приготовь. Мы придем усталые, счастливые, но голодные. Я думаю, что действительно входить в лобовое столкновение, превращать жизнь в непрестанную коллизию – это наихудший выход из положения. Но сохранить какой-то мир, предоставить ребенку подумать, что и как, и почему, сохраняя мирное устроение души – это нравственный идеал в таком положении.
Еще мне кажется, что раз уж мы говорим об огромном количестве информации, которая обрушивается на наших детей сегодня, очень важно поговорить о том, как на детей вообще влияет образование и ну, какое-то вообще их интеллектуальное развитие. Потому что до какого-то возраста ребенок и в Деда Мороза верит, а не только в Бога, и в чудеса, и вопросов никаких не задает. А потом он начинает учиться, читать книги, смотреть научно-популярные фильмы, ходить в музей, знакомиться с теорией Дарвина, я не знаю, там, мифами и легендами Греции, Египта и прочее, прочее, прочее. Потом начинает физику изучать, астрономию. У него начинает появляться огромное количество вопросов к миру, на которые, как правило, родители просто даже в силу, может быть, того, что они давно учились в школе и все забыли, и ответить не в состоянии.
А готовиться нужно, и благо, что сегодня существует такое множество пособий естественно-научного плана, из которых теория Дарвина, давно отжившая свой век, но, тем не менее, достаточно прочно сидящая где-то в позвонках у
прямоходящих
старшего поколения, да, необходимо, нуждается в осмыслении. И вы совершенно правы, часто бацилла сомнения и уход из храма, пусть на время, обусловлен именно коллизиями, апориями ума. Все-таки человек – это homo sapiens, существо мыслящее, и сегодня те же батюшки должны бы подумать о таких молодежных кружках философского, религиозного плана. Вы знаете, вот в 20-е годы, когда безбожие обрушилось на Россию, на столицы, полуподпольные кружки существовали, можно было поплатиться работой, иногда свободой за участие в совершенно невинных семинарах. Мы еще помним отца Дмитрия Дудко, домик которого приходской был обложен как легавыми милиционерами, хотя он беседовал тогда с молодежью о самых насущных вопросах «to be or not to be», веры и неверия, сомнения и разрешения их. И действительно, когда начинается пора вопросов, мы должны быть к этому готовыми. Сегодня, кстати, много есть ответов на наши вопросы. Я вот вижу в храмах таких молодых людей, которые именуют себя волонтерами. Благодаря энергии патриарха Кирилла сегодня молодежь объединяется, православная, уже не в стайке и не ищет андеграунда, но привлекается к каким-то весьма добрым делам, ну, например, торжества преподобного Сергия, Троица Сергиева Лавра, и поучаствовать в крестном ходе, помочь дежурству на монастырской площади, собирается епископат, какие-то волонтеры тут вам подносят газировку и пирожки. Вот участие в созидательных проектах – это лучший ответ на вопрос о юношестве, томящемся зачастую в общении со взрослыми, которые принадлежат другому поколению, потому что творчество, созидание, живые дела милосердия – вот чем питается душа молодого человека, и уметь ввести в это мирное русло нерасщеплённый атом подростковой души – это, конечно, и искусство, и труд, и об этом мы должны сегодня думать и рассуждать.
Есть такое мнение еще, что ведь мы в большинстве своем сегодняшние православные христиане к вере пришли уже в сознательном возрасте. Не всем повезло иметь бабушку, которая в детстве водила в церковь. И, как правило, мы приходим через какие-то проблемы, не сказать скорби, через потери, болезни
совершенно
и так далее.
Да.
Поэтому наш опыт поиска веры и какого-то нашего духовного определения, наше отношение к таинствам, оно такое выстраданное, совершенно оно понятное.
Я как раз хотел вас перебить и заключить ваш монолог. Вера должна быть выстрадана.
Но детям ведь мы все подносим на блюдечки. Если ребенок с материнской утробы участвует в таинствах, и для него причастие – это такая же рутина, как съездить к бабушке на выходные. И потом по мере...
По крайней мере, данность его жизни.
Да, ну, данность его жизни очень такая вот, как сказать, привычная, обычная, и он, конечно, не осознает, может быть, всего величия, да, и глубины, да, потому что это не выстрадано, он к этому не шел всю жизнь, набивая синяки и шишки. И, может быть, это тоже причина такого легкомысленного ухода детей из церкви, поскольку, может быть, не стоило бы так рано начинать их приобщать ко всему этому.
Я как педагог, который занимается православным воспитанием и образованием, вижу вот что, что меня очень тревожит. Православно ориентированные учебные заведения набраны детишки зачастую из далеко не церковных семей. Дети жадно хватают все, что вы с любовью им преподносите, преподаете. Они буквально за две недели входят в церковный светлый мир, исповедь, причастие, какие-то условности, встретить батюшку, сложив лапки, батюшку благословите. И вот этот внешний каркас еще далеко не гарантирует, что Божья благодать нашла свое место где-то в сокровенных уголках души. Потому что вдруг, обратив внимание преимущественно на внешность, мы, взрослые, с огорчением для себя наблюдаем скверные словечки. Взять без спроса то, что хорошо или плохо лежит, какой-то подличине и какое-то маленькое проявление агрессии, недоброты,
зависть.
Как совмещается несовместимое. А вот до ума дошло, или, по крайней мере, вошло в периферию сознания, а до сердца еще ой, как далеко. В этом отношении, конечно, не то чтобы отстранить детей от святыни, но понимать, какое великое расстояние они должны еще пройти. В этом отношении очень интересна книжечка отца Владимира Воробьева о детской исповеди, где батюшка, рассказывая о 60-х, 50-х годах, он вырос в оцерковленной семье, говорит о том, что родители никогда не дергали вот этих своих подростков, автоматизма не было в отношении даже встречи со священником. И действительно, если нам важен результат, то есть выработка в юном христианином сознательного отношения к таинствам, здесь перегнуть палку легко и в детские годы. И поэтому давайте вспомним парадоксальное выражение святого Иоанна Шанхайского. Это наш современник, святитель Иоанн, который в Калифорнии нетленными мощами в соборе Сан-Франциско почивает, обращался к родителям в 50-х годах в Америке в эмиграции и говорил: «Закона Божьего не должно быть слишком много». То есть мы должны стремиться к пропорциональному, упорядоченному воспитанию, организации и учений, и досуга, и храма, так, чтобы действительно храм освещал, как маяк, жизнь наших подростков, но при этом был и спорт, и туристические походы, и какие-то невинные вечеринки под негласным надзором родителей, и музыка. И действительно, пересолить кашу нехорошо. Здесь лучше пользоваться диалектическим законом. Малое количество рождает добрые качества.
Семейный час на радио «Вера».
Сегодня в семейном часе с нами Артемий Владимиров, протоиерей. Мы говорим о том, почему дети уходят из церкви. Есть еще такое мнение, что у каждого человека, несмотря на то, что несмотря на то, сколько времени он проводит в церкви или в какой семье он родился, все равно свой путь, и Господь каждого призывает лично, индивидуально, и эта встреча с ним, она все равно происходит у всех по-разному.
Безусловно.
Значит ли это, что вот этот уход детей из церкви, это, может быть, как раз и есть поиск того самого своего личного пути, и все, что было до того, предложено родителями и духовником, это всего лишь, ну, некий...
Стартовая площадка.
Да, да. Некая палитра, из которой потом надо что-то самостоятельное создавать.
Думается, что православные родители согласятся с общей установкой педагогической. Какова цель всех наших педагогических усилий? Она в том, чтобы научить ребенка сделать в ответственный час свободный, правильный выбор. Если я общаюсь с ребенком, в котором я вижу личность мыслящую, мыслящую критически, свободную, ищущую, то, конечно, мое дело, если это возможно, позвать его за собой, явить ему какой-то посильный пример в собственном лице, но и не пасовать его пред лицом соблазна, искушения, настраивать его на такую воинскую добродетель, быть в состоянии боевой готовности, уметь вовремя прийти на помощь, не пасовать в трудный час. И вот я расскажу вам по опыту преподавания в нескольких православных школах и гимназиях Москвы. Вы знаете, часто приходишь в старшие классы, я, скажем, преподаю в гимназии Елизаветинской при Марфо-Мариинской обители, дети, в общем-то, прекрасные, интересные, но все остаются детьми. Иногда внутренне сетуешь, ну что ж, такой Митрофанушка, лопух лопухом, я распинаюсь, как вот аниматор, вы правильное слово употребили, стараюсь быть и Ньютоном, и Цицероном, чтобы детям было не скучно, а он, милый, там крестики помечает, морской бой играет. И иногда мы все-таки недооцениваем наших детей и слишком много берем на себя, думая, что именно я могу вот сейчас смоделировать его душу и запустить самолетик его сердца в безоблачные просторы благочестия. Но вот, оказывается, дети поступают в институты. Оказывается, они в обстановке совершенно другой, не той тепличной, которую мы им здесь создаем, общаются уже близко с молодежью совершенно другой штамповки, другого склада, и приходится удивляться, что в этой новой поре их жизни, они незаметно для себя, наши лопухи и наши ротозеи, вдруг становятся защитниками того образа мысли и жизни, который, может быть, они не исповедовали в школьные годы, над которым могли подтрунить, но который образовал определенный стержень в их сердце. То есть вот эти возрастные фазы по необходимости должны быть и искания, и сомнения, и охлаждения. Господь действительно ищет от нас сыновнего, свободного устремления к Нему, и не должно печалиться и расстраиваться, когда мы вдруг наблюдаем в наших детях какой-то поверхностный скепсис. Он, как и гонор, всегда лежит на поверхности. Нужно только выучиться ждать, слать на небо скупые телеграммы. «Господи, тебе вверяю, заблудшее свое чадо, спаси и сохрани, убереги от бед и напастей». И, конечно, как пастырь, я вижу, проходит год, 5, 10 лет. И если вам все-таки удалось оставить в сердце ребенка какой-то светлый, теплый, мажорный след от общения подростка с батюшкой, то все равно ножки приведут. Жизнь сегодня концентрическими окружностями окружает подросшего внезапно школьника. Он впадает во всякие переделки, любовь, которая иногда бьет не в глаз, а бровь. И если у ребенка остается вот эта память сердца, что есть такая инстанция, бабушка Арина Родионовна для них, батюшка, я вот считаю, что это однокоренные слова, батюшка и бабушка, вот, или учительница начальных классов, которая могла ребенку примирить его с собственными родителями. Если Христос за пазухой взрослых действительно прячется, то дитя обязательно, наплутавшись, наевшись, не скажу чего, все-таки вспомнит о небесной манне, вспомнит слова «и верится, и плачется так легко-легко». Поэтому мы должны смотреть философски благодушно.
Ну, то есть, получается, невозможно никак вообще предупредить уход ребенка из церкви. Единственное, что ты можешь делать, это только молиться и ждать?
Мы говорим не о уходе, а, может быть, о потере сердечного благочестия, потере внутренней гармонии и мира. Говорим о каких-то исканиях и плутаниях. Но если все-таки нам удается организовать хорошее общение, знаете, как в эмиграции были там орюровцы, разведчики, какие-то следопыты.
Скауты,
сейчас,
да.
Слава Богу, в России это возрождается. Вот я только что был в Тавриде, рядом с Артеком. Сегодня, по счастью, такие организационные формы работы с молодежью не исключают православие. И сегодня я смотрю с большим оптимизмом на нового министра образования, который человек очень интеллигентный, с педагогическим опытом. И будем надеяться, что главные тренды в наших образовательных заведениях каким-то образом будут возвращаться к традиции. Но пафос нашей сегодняшней передачи, наверное, заключается в том, чтобы мы никогда не забывали, ребенок – это личность, отделенная, наделенная даром свободы произволения. И думается, что конфликт с мнимой, с матерью церковью возникает тогда, когда воспитатели, родители недооценивают этого личностного фактора и думают, что можно просто вбросить ребенка информацию, сообщить ему определенные условные рефлексы, и дело в шляпе. Но дитя, возрастая, действительно себя чувствует вправе идти не только направо, но и налево, и поэтому нам нужно запастись действительно изрядным терпением и, дай бог, умом и сердечностью с тем, чтобы не терять лица и оставаться на капитанском мостике, смотря как наши юнги, забравшись без позволения на мачты, сигают пучину, где касатки и акулы уже наматывают свои круги.
Ну вот как-то не оптимистично мы заканчиваем наше общение. Может быть, все-таки дадим парочку каких-то конкретных советов родителям, которые видят, что ребенок охладел, потерял интерес и, ну, ленится, или, ну, просто устал ходить в церковь с ними. Может быть, отправить ребенка в православный какой-нибудь лагерь интересный. Это выход? Чтобы снова его интерес подогреть.
Выход обретается не местом каким-то новым, но соприкосновением с личностью наших детей, тех взрослых, которые восполнят родительские потуги. Как известно, в своем отечестве пророка часто не бывает. И я считаю очень важным, если нам удастся, так сказать, подобрать для наших внезапно выросших детей тех друзей...
Альтернативных наставников.
Да, которые, может быть, будут скрывать свои истинные намерения, но сумеют как-то украсить общение с ребенком своей ненавязчивостью, мудростью. Почему с батюшек сегодня очень большой спрос, потому что они не в первую очередь служители культа, но на первом плане у них должна, на мой взгляд, быть вот эта человечность, умение дружить с подростками, представлять собой некий буфер по отношению к родительскому благочестию, предлагать ребенку какие-то интересные, креативные, творческие русла. Это называется дублер. Надоело тебе ехать по магистрали? Сверни-ка, дружок, на дублер. Но главное двигаться в одном направлении.
То есть, если мы заметили, что наши дети совсем не хотят больше вместе с нами молиться и поститься, оставить их в покое?
Научитесь от меня, я кроток есть, смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Действительно, самоценно, я думаю, все-таки вот эта составляющая единомыслия мира, мы должны понимать, что есть гораздо более страшные опасности для нашей молодежи, от которых, дай бог, нам их уберечь, благодаря развитию в них нравственного начала и чувства. А вот это временное оскудение внешнего благочестия еще далеко не катастрофа, потому что свет во тьме светит, и тьма его не обымает.
Тогда есть ли у нас надежда на то, что если ребенок практически даже до того, как он появился на свет, с внутриутробного своего существования, находится до определенного момента в церкви, пока он сам оттуда не захочет уйти, то мы создали некий вот этот самый стержень, который под всякими житейскими бурями будет гнуться, но не сломается, и рано или поздно все-таки он сможет восстановиться в своем духовном образе.
Дум спиро сперо, пока дышу, надеюсь. Надежда вообще не умирает, а уж на нашей радиостанции «Вера» помимо надежды есть еще и любовь.
Спасибо большое, да. Есть над чем подумать и мне, и я думаю, нашим слушателям тоже. Это был «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях был протоиерей Артемий Владимиров.
Благодарим.
Спасибо.
«Семейный час» на радио «Вера».